Brethren, we've come to the end of our studies.
Братья, мы подходим к окончанию наших занятий.
This is our last installment, and it's really going to serve as a summary lesson.
Это последняя наша часть, и она будет служить для нас итогом.
We've been talking about the things that bring us together, and now we want to discuss how we can stay together.
Мы говорили о тех вещах, которые нас всех сплочают, соединяют, а теперь поговорим о тех, о том, как единство следует поддерживать.
And so our study here is maintaining unity.
И сегодня мы будем изучать поддержание единства, или говорить о поддержании единства.
This past week, these are the things that we've been studying.
Вот что мы изучали на протяжении последней недели.
We were looking at the boundaries and limitations of fellowship.
Мы с вами рассматривали, какие существуют ограничения и пределы общения.
And we were looking at some definitions and illustrations of fellowship.
Мы с вами и рассматривали определение общения и приводили некоторые примеры общения.
And I want to remind you that fellowship is not like a chain.
Хочу напомнить вам, что общение не следует сравнивать с цепью.
Fellowship is basically two-sided.
Общение, оно имеет две стороны.
It's kind of like a coin.
Общение похоже на монету.
We have things on the one side that are things we have in common.
С одной стороны, это некая общность, которая у нас имеется.
And on the other side, we have participation.
А с другой стороны, совместное участие в каких-либо делах.
Both of these ideas define fellowship.
И эти две идеи составляют, объединяя, составляют общение.
Also, we need to remember that the common link between brethren is not is God and not money, friendship, or another Christian.
Следует также помнить о том, что связующим звеном между братьями является Бог, а не дружба, а не деньги и что-либо еще, или другие христиане.
We've also studied that brotherhood is automatic.
Мы с вами также говорили о том, или узнали, что членство в братстве приобретается автоматически.
You become a Christian, you are automatically in brotherhood.
Как только человек стал христианином, автоматически он оказывается в братстве.
And this never ends.
И это братство или членство в этом братстве не заканчивается никогда.
We also understand that fellowship is automatic.
Мы также с вами поняли, что общение происходит или начинается автоматически.
When you become a Christian, you are automatically in the fellowship of Christ.
Как только человек становится христианином, то автоматически он оказывается в общении со Христом.
But obviously, fellowship can come to an end.
Но очевидно, что общение может прекратиться.
We learned that membership is automatic.
Мы с вами узнали, что членство в церкви также происходит автоматически или приобретается автоматически.
And that is in the universal sense.
Имеется в виду церковь во всемирном масштабе.
Membership in the local sense or in a local setting is dependent upon your being received by the brethren.
Нужно помнить о том, что членство в поместной церкви зависит от решения братьев.
And it can end also.
И членство в поместной церкви также может прекратиться.
But unity is not automatic.
Единство же автоматически не происходит или не случается.
Unity must be built and maintained.
Единство необходимо строить или достигать и поддерживать.
We speak, or we were studying withdrawal of fellowship.
Мы с вами изучали тему, связанную с прекращением общения.
Withdrawal of fellowship is not discipline, it's punishment.
Значит, прекращение общения – это не воспитание, это не дисциплинарные меры. Прекращение общения – это наказание.
Discipline or instruction needs to come first.
Прежде чем состоится прекращение общения, необходимо, чтобы было воспитание или же призыв к порядку.
Discipline, or withdrawal, rather, is not a pleasant thing. Withdrawal is not pleasant.
Прекращение общения – вещь неприятная.
Withdrawal many times is painful.
Во многих случаях болезненная.
Withdrawal, however, is not a cruel thing.
Тем не менее, прекращение общения – это не жестоко. Прекращение общения – отсутствует жестокость.
And it's certainly not the first step in discipline, it is the final step.
И никогда прекращение общения не должно быть первым шагом в дисциплинарных мерах. Всегда прекращение общения должно быть последним шагом.
And obviously, if it's necessary, withdrawal is our duty.
Если существует необходимость такая, то прекращение общения является нашей обязанностью.
Proper fellowship produces biblical unity.
Надлежащее общение имеет результатом библейское единство или производит библейское единство.
Of course, that's been our studies in the last 2 days.
Об этом мы с вами говорили, когда собирались на занятия в последних 2 раза.
One of the things that builds and helps to maintain unity is to know those that are among you.
Помогает в достижении единства и в поддержании единства знание тех людей, среди которых мы находимся.
I really appreciate the fact that when you brethren come together, you take breaks and you have snacks and you eat together often.
Я ценю вот то обстоятельство, что когда у вас есть перерывы, то вы вместе разговариваете, вместе едите, вместе пьете там чай или кофе.
We have close fellowship in my home congregation, but I wish we could do more like you do.
У нас в моей поместной церкви, в моей общине также общение между братьями существует тесное, но мне хотелось бы, чтобы оно было похоже больше на ваше.
Let's look together at 1 Thessalonians chapter 5 and verse 11.
Давайте вместе откроем первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, стих 11. 1 Фессалоникийцам 5, 11. Там сказано: «Посему увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете».
And verse 12 too, please.
И 12. «Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе и вразумляющих вас».
Verse 12 is probably referring to those who are elders, but the point I'm making is we need to know one another.
Ну, очевидно, или вероятно, стих 12 упоминает о старейшинах, но я хотел выразить такую мысль, что нам нужно лучше друг друга узнавать, лучше друг друга знать.
We need to prefer our brethren over everyone out here in the world.
Нам нужно жить так, чтобы мы предпочитали общаться прежде всего с братьями, а не с кем-то еще, не с людьми в мире, но с братьями.
Look at Romans chapter 12 and verse 10.
Смотрим, что написано Римлянам, 12 глава, стих 10. Римлянам 12:10. «Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте».
We need not only to have love for one another, but we need to prefer each other.
Нам нужно не только любить друг друга, но нам нужно также и предпочитать общение иметь друг с другом.
Now we have friends that are out here in the world, and that's a good thing, because we might be of influence on them.
У нас, конечно же, есть друзья из мирских людей. Ничего там плохого нет, и мы можем на друзей своих мирских оказывать хорошее влияние.
But it seems to me our very best friends ought to be Christians.
Но мне кажется, что лучшими друзьями всегда должны быть христиане.
We need to also strive to make peace and be holy.
Нужно всегда нам стремиться находиться в мире и в святости.
Look at Hebrews chapter 12 and verse 14.
Посмотрим, что написано в послании евреям, 12 глава, стих 14. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа.
We're to follow after peace and sanctification.
Нужно следовать за миром и за святостью.
Obviously, to have peace with one another and to be holy before God. That's what this word sanctification means.
Ну, просто нужно пребывать в мире со всеми и хранить чистоту свою. Именно в этом смысле здесь святость понимается.
These are the attitudes and actions that helps to maintain our unity.
Такие действия, такое отношение помогает сохранять единство.
Unity is the theme of the Bible.
Единство – это главная тема Библии.
God is one.
Бог един.
And he wants us to be one with him.
Бог един, и он желает, чтобы мы находились в единстве с ним.
There is a rule for unity.
Существует правило единства.
And that is simply, we must obey.
Это правило простое. Нужно повиноваться.
When we're all obeying, we're going to have unity.
Когда мы все повинуемся, то мы тогда пребываем в единстве.
How we may participate in God's unity is this is what obedience does. We must be one. We have participation in unity because we obey.
Каким образом нам участвовать в единстве? Мы пребываем в единстве тогда, когда мы повинуемся Богу.
And so our current lesson, this final lesson, is going to deal with maintaining unity.
И наш последний урок, наше последнее занятие посвящено поддержанию единства.
How do we hold on to the confession of our faith?
Каким образом мы держимся исповедания нашей веры? Спрашивает Рубен.
You may recall we looked at this confession or profession a little bit in our last study.
А мы с вами немножко затронули тему вот держаться исповедания в нашем предыдущем занятии.
If we hold on to that, we're going to have unity, but how do we hold on to it?
Если мы держимся нашего исповедания, то мы тогда пребываем в единстве. Вопрос: каким образом мы этого исповедания можем держаться?
Well, first we need to understand what this confession or profession is. We'll just use the term confession.
Ну, прежде всего нужно понимать, что из себя представляет это исповедание. Что это такое?
Well, what are we talking about here? By definition, positively, it's to say the same thing.
Исповедание в положительном смысле означает говорить одно.
It means to agree or to promise.
Означает соглашаться или обещать.
To not deny or to declare something.
Означает не иметь отрицаний. Do not deny, do
yeah.
not declare, or just do
no,
not
deny. No, do not deny.
Значит, не иметь отрицаний, не отрицать, говорить одно.
And of course, to declare something is also confession.
Провозглашать также, возможно, такое определение. Провозглашать что-то.
The Bible uses the term confession negatively as well.
В Библии слово исповедание употребляется также в отрицательном смысле.
By definition, it means to declare an action.
В отрицательном смысле исповедание может, слово исповедание может означать провозглашение какого-то действия или сообщение о каком-то действии.
Means to admit to an accusation.
Это может означать также признание обвинения некоторого.
Means to declare the guilt of what you've been accused of.
Может означать признание вины, в которое человека обвиняют.
And so this is a confession as well.
В таком смысле исповедание или признание имеет отрицательный оттенок.
Now the nature of the confession, whether it's positive or negative, depends upon the context.
И сущность исповедания, отрицательное это исповедание или положительное, в каком смысле воспринимать, в отрицательном или положительном, нам указывает контекст.
There are two confessions that we make in order to maintain unity that God demands.
И, значит, нам нужно исповедать или нам нужно признаться в двух вещах для того, чтобы сохранять единство Духа так, как требует этого Господь.
The first confession that we make is this. It's found in 1 Timothy 6, verse 12 and 13.
Первое исповедание мы находим в первом послании Тимофея, 6 глава. 1 Тимофея, 6 глава, стихи 12 и 13.
Mm-hmm.
Should I read?
Yes.
Я прочитаю, что там написано. 1 Тимофея 6, с 12 стиха. «Подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, к которой ты призван». И исповедал доброе исповедание пред многими свидетелями, пред Богом все животворящим и пред Христом Иисусом, который засвидетельствовал пред Понтием Пилатом, доброе исповедание завещеваю тебе.
Notice that Paul told Timothy to confess the good confession.
Обратите внимание, что Павел говорит Тимофею, что необходимо сделать доброе исповедание.
And he says that Jesus also witnessed this good confession.
И он также говорит Тимофею о том, что Иисус засвидетельствовал некое доброе исповедание.
What is this confession that Timothy is to make and that Jesus made as well?
Какое же исповедание или признание необходимо сделать Тимофею и какое Иисус исповедание совершил?
I'm hoping that you already know.
Я надеюсь, что вам уже это известно.
What Timothy confessed in verse 12 is what Jesus gave witness to in verse 13.
Тимофей признал или исповедал, это мы читали в стихе 12, то, что Иисус исповедал. А об этом написано в стихе 13, только что прочитанного текста.
Jesus gave witness to two things.
Иисус свидетельствовал о двух фактах.
First, that he was a king.
Прежде всего, о том, что он царем является, что он царь.
Look at John 18.
Давайте посмотрим, что написано в Евангелии от Иоанна, 18 глава, стих 33. Тогда Пилат опять вошел в преторию и призвал Иисуса и сказал ему: «Ты царь иудейский».
And look also at verse 37.
И теперь читаем в той же главе 37 стих. Пилат сказал ему: «Итак, ты царь?» Иисус отвечал: «Ты говоришь, что я царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины, слушает гласа моего».
The second thing that Jesus gave witness to was that he's the Son of God.
Второй факт, о котором свидетельствовал Иисус, или признал Иисус, это то, что он является Сыном Божьим.
John 19 and verse 7.
Евангелие от Иоанна, 19 глава, стих 7. Иудеи отвечали ему: «Мы имеем закон, и по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя Сыном Божиим».
Jesus was not ashamed to openly declare that he was the Son of God.
Иисус не стыдился открыто признавать или провозглашать о том, что он есть Сын Божий.
And we should never be ashamed to openly confess that either.
И мы также не должны стыдиться открытого признания этого.
When we want to become a Christian, or when we try to show someone that we're a Christian, would it be sufficient to say these things?
Если мы хотим стать христианином, или если мы хотим кому-то показать, что мы являемся христианином, достаточно ли будет нам?
For example, would it be sufficient to say, I believe Jesus was a good man?
Достаточно ли нам будет сказать такую фразу: я верю в то, что Иисус был хорошим человеком?
Would it be sufficient to say, I believe Jesus was a good teacher?
Может быть, будет достаточно сказать: я верю в то, что Иисус хороший учитель?
Would it be sufficient to say, I believe Jesus is in heaven?
Может быть, будет достаточно сказать: я верю в то, что Иисус на небесах находится?
Or what if we say, well, I believe Jesus was a prophet of God?
Или, может быть, я верю в то, что Иисус пророк Божий?
You know, Jesus was a good man. He went about doing good.
Поймите, что Иисус был хорошим человеком, потому что он творил добро.
He was the best teacher this earth has ever seen.
Он был лучшим из всех учителей, которые когда-либо на этой земле были.
We know that he's in heaven.
Мы знаем, что он находится на небесах.
Indeed, he's the prophet of God.
И он действительно был пророком Божьим.
You know, this last point, even the Muslims believe.
Вот в это последнее утверждение верят даже мусульмане.
Islam teaches that Jesus was a prophet of God.
Ислам учит тому, что Иисус пророк Божий.
But Islam denies that he's the Son of God.
Но ислам отрицает, что Иисус Сын Божий.
To say these things is not the good confession.
Сказать все, произнести все эти перечисленные утверждения недостаточно для доброго исповедания.
Even though every one of them is true.
Хотя каждое отдельное из этих высказываний является по своей сути истинным.
What we must say is, I believe Jesus is the Son of God.
Что нам необходимо сказать? Нам необходимо сказать: я верю в то, что Иисус есть Сын Божий.
This is the good confession.
Вот это и есть доброе исповедание.
Now here's another confession that we make in order to maintain unity.
Вот еще одно исповедание, которое необходимо совершить для того, чтобы единство поддерживалось, сохранялось.
As far as I'm aware, these are the only two confessions that we make to maintain unity.
И насколько мне известно, для поддержания единства необходимо именно два этих исповедания.
We know the Bible teaches that all have sinned.
Мы знаем, что Библия учит тому, что согрешили все.
And if we say that we have no sin, there's no truth in us.
Если мы говорим, что нет греха в нас, тогда в нас нет истины.
And if we say that we have not sinned, then we lie.
А если мы говорим, что не грешили, не согрешили, тогда мы лжем.
But if we sin, we have an advocate with the Father, and that's Christ.
Но если мы согрешили, то у нас есть заступник перед Богом Отцом, и нашим заступником является Христос.
The Bible teaches that when we sin, we need to repent.
Библия учит нас тому, что когда мы грешим, необходимо каяться.
Let's look at 2 Corinthians chapter 7, verses 9 and 10.
Откроем второе послание Коринфянам, 7 глава, стихи 9 и 10. Там написано: «Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию, ибо опечалились ради Бога так, что нисколько не понесли от нас вреда. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть».
After we repent of sin, we need to confess.
После того, как мы каемся в грехе, нам необходимо исповедаться или признаться.
Understand that repentance takes place here.
Поймите, что покаяние происходит в вашем сознании.
It is a decision that you make to make a change.
Покаяние – это решение. Вы решаете, что вы хотите или вы должны измениться, или необходимо изменение, перемена.
But the confession of your sin is made here.
Но исповедание греха происходит или делается устами.
Let's look at Luke chapter 15, verses 17 and 18.
Давайте откроем от Луки 15 глава, стихи 17 и 18. «Придя же в себя, сказал: сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу: Отче, я согрешил против неба и пред тобою».
Here's the account of what we call the prodigal son.
Здесь содержится описание или история о блудном сыне.
By the way, that word prodigal means wasteful.
То, что по-русски переведено как блудный, по-английски переводится как расточительный.
Okay. He came to himself, he changed his mind, he went to his father and he confessed something to his father.
Значит, этот человек, сын, пришел в себя, то есть осознал реальность, он решил, что необходимо измениться, и он решил, что он пойдет к отцу и he's going to come back and confess.
Yeah, he came back to his father and confessed.
Да, и он отправился к отцу и признался. Сделал, совершил исповедание.
This is what the New Testament teaches that we must do as well.
Новый Завет учит тому, что и мы должны поступать подобным образом.
Look at 1 John 1 and verse 9.
Смотрим первое послание Иоанна, 1 глава, стих 9. Там сказано: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды».
And then finally, look at James chapter 5 and verse 16.
Теперь смотрим, открываем послание Иакова, 5 глава, стих 16. Там сказано: «Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного».
Sin must be confessed.
В грехах или в грехе необходимо признаваться.
Now, the confession of sin is not as Catholicism or the Orthodox teach. It's not that way.
Исповедание или признание греха не должно быть в таком виде, как этому учит католическая или православная церковь.
The Bible does not teach that I must go to my brother and tell him all of my sins and all the details.
В Библии нет учения такого, что я должен идти к своему брату и рассказывать ему или признаваться перед ним во всех своих грехах.
But if I have sinned and I repent of it, I need to confess it.
Но если я согрешил, если я раскаялся, то я должен в этом признаться.
And this is an important point that the New Testament teaches, and a lot of brethren overlook this point.
Это очень важный момент в учении Нового Завета, и многие братья не обращают на него внимания.
To the degree that a sin is known to others is the degree that confession needs to be made.
Признание или исповедание необходимо сделать настолько известным, насколько известно о грехе согрешившего.
Okay. For example, if I sin against my brother Artem.
Если, например, Робин согрешил против Артема.
And I come to him and apologize and repent, or he comes to me and faces me with this.
И если Робин потом приходит к Артему, извиняется перед ним, или, например, если Артем приходит к Робину, и они беседуют о том, что между ними произошло.
And I repent and ask his forgiveness, and he forgives me.
И если Робин кается и просит прощения, если Артем его прощает,
that sin is forgiven, it's gone, and it's nobody else's business.
То в таком случае этот грех прощен, он исчез, и никому больше об этом не нужно знать.
And the same is true if perhaps two or three people know of my error.
То же самое справедливо и в случае, когда, может быть, два или три человека знают об ошибке, которую Робин совершил.
And those brethren come and talk to me, and I repent and ask their forgiveness.
Если эти братья приходят ко мне и говорят со мной, если я каюсь и прошу их простить меня.
When they forgive me, that's really nobody else's business.
Если они меня прощают, то это дело больше никого не касается.
Private sins are between you and God.
Грехи, которые человек совершает, так или тогда, или так, что об этом неизвестно многим, то есть когда он совершает об этом неизвестно, то они должны оставаться между ним лично и между Богом.
For example, if you sin against God by having impure thoughts, that's no one's business. You get that settled with God.
Если вы согрешили тем, что у вас были нечистые мысли, то этот грех никого не касается. Вы должны этот грех устранить или избавиться от него, обращаясь непосредственно к Богу.
To confess Christ, we must admit and state that we believe that Jesus is the Son of God.
Для того, чтобы исповедать Христа, то мы должны, обязаны признать и сказать о том, что мы верим, что Иисус есть Сын Божий.
This puts us into proper fellowship. It helps to maintain proper fellowship and unity.
Такое признание или такое исповедание способствует поддержанию надлежащего единства.
To confess sin, we must admit what we're guilty of that has been named.
Для того, чтобы исповедать свой грех или признаться в грехе, нам необходимо взять на себя вину того греха, который был указан или назван.
And of course, that, by that I mean only if you're guilty.
Ну, подразумевается, конечно же, только в том случае, когда мы действительно в этом грехе виновны.
Sometimes a false charge may be brought against you.
Иногда кто-то может вас обвинить в грехе ложно.
To confess means to declare the guilt of what you have been accused of.
Совершить исповедание или исповедаться или признаться означает признать вину за свои действия, в которых вас обвиняют.
To confess sins means to admit to a fact that has been put forth, if you're guilty.
Признаться в грехе или исповедать грех это означает признать тот факт, который имел место, действительно.
Let me repeat this. Private sins are between you and God.
Позвольте еще раз повторить вам, что грехи, о которых не знает никто, кроме вас, должны оставаться между вами и между Богом. Или, вернее, сведения об этих грехах должны оставаться между вами и между Богом.
There are a variety of ways of confessing sin.
Грех можно признавать различными способами.
It's not wrong to say, I've been guilty of sins.
Ничего плохого нет в том, если человек скажет, я был виновен в грехе, или я согрешил.
But that's not really confession, it's really just an admission. Every responsible person can say this.
Но это на самом деле не является исповеданием, это является признанием, поскольку всякий ответственный человек может сказать, что он виновен в грехе.
It's not wrong to say, I have sinned, please pray for me.
Нет ничего плохого в том, когда человек, в том, что человек просит молиться за него, говоря, что он согрешил. Он говорит, я согрешил, молитесь за меня.
That's not really a confession, that's just a request.
И эта фраза не является исповеданием, это лишь просьба.
If we're going to confess Christ, then, brethren, let's do it correctly.
Братья, если мы хотим признавать Христа или исповедовать Христа, то давайте это делать правильно.
And if we're going to confess sins, let's do it correctly.
И если мы хотим исповедать грех свой, то давайте также это делать правильно. Будем.
Again, by definition, if we confess sin, we admit to what's been named, if we're guilty of it.
Если, опять еще раз, если мы исповедуем грех, то мы признаем свою вину за то, что было сделано.
Here's our conclusion of not only this study, but what we've been looking at.
И вот итог заключения, и заключение это вывод не только из этого занятия, но и из всех наших занятий.
We maintain our unity by these two things.
Поддерживать единство мы можем посредством.
We hold fast the confession of our hope that Jesus Christ is the Son of God.
Единство мы поддерживаем или сохраняем, во-первых, тем, что мы держимся исповедания нашей веры и признаем, что Иисус Христос является Сыном Божьим. Евреям 10 глава, стих 23.
We're taught this in Hebrews 10, verse 23. Okay. And we maintain our unity by repenting and confessing error when we have been guilty.
И во-вторых, мы поддерживаем или сохраняем наше единство, каясь и признаваясь в тех грехах или ошибках, в которых мы виноваты. Иакова 5 глава, стих 16.
Okay. I want to thank you, brethren.
Хочу вас, братья, поблагодарить.
First of all, for your friendship that I enjoy.
Прежде всего, за дружбу вашу, которой я наслаждался.
For the fellowship that we have in Christ.
За общение во Христе, которое у нас есть.
For the love that you've shown to me.
За ту любовь, которую вы мне явили или показали.
For your fine hospitality.
За ваше замечательное гостеприимство.
For your faithfulness. I'm so glad that you're faithful, brethren.
И за вашу верность. Я очень и очень рад тому, что вы верны.
And I want to ask God's blessings that he continue to bless you as you study his word.
И молю Бога, чтобы он продолжал благословлять вас, когда вы будете далее изучать слово его.
Our work is finished, and I hope that you've been benefited by it.
Ну вот, работа и подошла к концу. Надеюсь, что она была для вас полезна.
Спасибо.